Інтерв'ю на радіо «Спутник».
Эпохальный документ, в котором были провозглашены неотъемлемые права, присущие каждому человеку вне зависимости от его цвета кожи, расы, пола, языка, политических или иных убеждений, религии, национального или социального происхождения, имущественного сословия или иного положения, был принят 10 декабря 1948 года Генеральной Ассамблеей ООН. Декларация прав человека. Насколько сегодня она актуальна? С нами на связи правозащитник и адвокат Михаил Салкин. Здравствуйте, Михаил Игоревич.
Добрый день.
Михаил Игоревич, ну давайте попробуем разобраться в этом вопросе. Да, в 1948 году была принята декларация о правах человека. На данный момент она не устарела морально, скажем так?
Вы знаете, документы подобного рода, они не могут устареть, потому что в них не заложены конкретные правовые нормы, а только закреплены принципы, которыми должны руководствоваться каждое государство, принимая свой национальный закон. Там не расписано, какими точно правами обладает гражданин, там просто прописаны ограничения, каких допускать нельзя. И самый главный принцип – это, по сути, принцип равенства всех перед всеми, что мы все рождаемся одинаковыми, вне зависимости от того, в колонии мы британской бывшей родились или в Советском Союзе.
Дальше, я так понимаю, были приняты на базе вот этой декларации дополнительные международные соглашения.
Ну, международные соглашения, если мы говорим, ну, то самое известное, которое в России применяется, это конвенция основных прав и свобод, заключенная в Риме, то, что называется Европейской конвенцией, она на самом деле была принята, ну, несколько независимо от всеобщей декларации прав. Это больше была некая организация государств для того, чтобы некие единые правила на своих территориях принять и создать суд, который бы это контролировал. Но всеобщая декларация прав человека несколько про другое. Она про те базовые принципы, которые необходимо соблюдать, нарушение которых, в общем, ставит государство в некотором роде изгоем. И, скажем так, государства стараются подобные нарушения теми или иными способами, в том числе там какими-то экономическими эмбарго, ограничивать. Если у нас появится в абстрактном каком-то несуществующем государстве, для примера, рабовладелец с сестрой, ну, по идее, все остальные государства должны будут ограничивать взаимодействие с таким режимом и всячески ему препятствовать. Ну, классический пример это будет, конечно, взаимодействие с КНДР, которые не соблюдают вот эти права человека, и, соответственно, с ними происходит ограниченное взаимодействие. Но надо сказать, что и в Российской Федерации тоже, хоть и декларируется соблюдение норм конвенции, но конкретные практические случаи все-таки говорят о наличии нарушений, в том числе и последние расследования там, о пытках в саратовских колониях. Это же все равно является нарушением права на запрет нечеловеческих условий содержания и пыток.
Как в других странах соблюдаются подобные документы?
Знаете, в США тоже нельзя сказать, что они там идеально соблюдают права человека. Это, конечно, более исторический, конечно, момент. Вот известная тюрьма Гуантанамо, в которой люди содержались без предъявления обвинений, без суда, тоже в нечеловеческих условиях. Тоже, собственно, пример нарушения прав человека. В каких-то конкретных случаях мы наверняка везде найдем вот эти инциденты, но здесь опять же ставится вопрос, являются ли эти инциденты результатом системной работы государства, то есть бездействие, закрытие глаза, попустительство и одобрение. И либо по каждому такому инциденту проходит расследование как на государственном уровне, так и со стороны общественности, направленные на искоренение подобных инцидентов и недопущение их возникновения в будущем. Самый простой пример, который, наверное, может быть, не столь важен, но фактически говорит о нарушении норм конвенции. Вот у нас приняли закон, по которому нельзя баллотироваться в депутаты, если вы когда-либо поддерживали экстремистскую организацию. Ну, вот на примере там, одного известного фонда, который сейчас запрещен и признан экстремистской организацией. А по сути, закон начал иметь эффект обратной силы, то есть ухудшающее положение закона действует ретроспективно. Вот конвенция по правам человека, она это прямо запрещает. Нельзя человека наказывать за то, что он сделал в прошлом, когда это не считалось преступлением.
Вот что касается соблюдения прав человека, вот в вашем представлении, как должно в идеале работать государство? Вот какое, может быть, вы можете привести, ну, максимально государство, соблюдающее права человека?
Мне кажется, это Швеция. И, наверное, это не только потому, что у них заключенные даже по жизненному заключению содержатся в условиях там трехкомнатных квартир и с телевизором, и приставками, а в самом подходе. Потому что задача пенитенциарной системы не создать бесчеловечные условия содержания и лишения, а в первую очередь изолировать такого преступника, чтобы он не совершал преступления в дальнейшем, но при этом сохранять ему некую минимальную норму условий проживания. У нас, простите, люди, не осужденные судом, которые свободные, честно работающие, иногда проживают тоже в бесчеловечных условиях, скажем так, иногда хуже, чем те, которые находятся в местах лишения свободы. Это тоже, в свою очередь, вопрос, все ли сделали государство для соблюдения прав человека. Собственно, даже и борьбу с бедностью можно тоже к этому присоединить. Если государство не создает условий для создания рабочих мест, если оно не борется с бедностью и с факторами, которые ее провоцируют, по сути, получается, что у нас возникает такое неравенство, которое зависит именно от места рождения человека. Вот родился ты в далеком регионе, бедном, экономически неэффективном, и ты, получается, вынужден в этом ситуации жить, и совершенно разные у нас судьбы у людей, родившихся где-то на Дальнем Востоке и в Москве. В каком-то смысле это тоже идет разделение по равенству граждан. Получается, все это не зависит от того, в каком месте ты родился и какого цвета у тебя кожа.
Вот что касается самого человека, как он может отстаивать свои права? Что для этого нужно знать? Нанимать адвоката, чтобы он разбирался с его там правом на жилье и еще что-то? Или сесть и самому изучить законодательство и пойти в соответствующие органы?
В простых случаях, конечно, можно справиться самому, тем более, что даже на тех же сайтах судов есть образцы исковых заявлений по неким типовым, несложным, простым случаем. И там, собственно, просто прочитав инструкцию, можно разобраться. По сложным ситуациям без юриста, безусловно, не обойтись, потому что все-таки давайте на профильной сфере пусть будут работать профессионалы. Мы же не будем сами себе, не будучи врачами, делать операцию. Так и здесь. Но вот даже известный пример права на жилье, которое не соблюдается в отношении тех, кто раньше был выслан из Москвы в сталинские времена, их родственники до сих пор, несмотря на в том числе решение Конституционного суда, не могут получить то жилье, которое было незаконно у них отобрано во времена 50-х годов. Тоже, соответственно, нарушение прав человека, которое без адвоката они бы никогда не справились. Но благодаря там профессионалу, коллеге, который вот добился резонансного решения, права человека будут восстановлены. Поэтому все, конечно, зависит от сложности ситуации. Если вы подвергаетесь уголовному преследованию, незаконному уголовному преследованию, безусловно, без профессионала не обойтись.
Вот вы сейчас упомянули ситуацию, когда по решению Конституционного суда должны вернуть жилье, которое принадлежало родственникам. А как быть с правом тех людей, которые, в общем-то, законно живут в этом жилье?
Там не ставится вопрос о том, что именно из вот тех отобранных квартир им должны вернуть. И должны обеспечить, в данном случае, аналогичные жильем. Понятно, что вся квартира могла просто не сохраниться, потому что дом был снесен. Но иметь возможность получить эквивалентное в том же месте они получают. Это не означает, что при реализации защиты какого-то права должны какие-то действующие люди за это страдать, которые к этому отношения никакого не имеют. Но у государства есть момент построить отдельное жилье и передать его в собственность. Если у них нет возможности построить, вы можете выкупить действующее. Ну, механизмы реализации есть. Другое дело, что пока государство не пнешь несколько раз и ни одной судебной инстанции, никто, собственно, шевелиться не собирается.
Существует такое выражение, да, мои права заканчиваются там, где начинаются твои, или там наоборот.
Ну, где начинаются права другого, да.
Да, насколько это вот в случае прав человека, да, работает этот механизм? Или здесь все-таки несколько иные механизмы задействованы?
Да нет, ну почему? Оно же работает, у нас же есть право на неприкосновенность. И мое право на неприкосновенность заканчивается ровно там, когда я попытаюсь столкнуть другого человека. Когда я, там, не знаю, хочу ударить другого человека, я нарушаю его право на неприкосновенность. Здесь мы все возвращаемся к такому древнему правилу: сделай с людьми так, как ты хочешь, чтобы они поступали с тобой. Если вы каким-то образом считаете, противоставляете себя выше общества, пытаетесь что-то получить каким-то агрессивным путем, вы получите такой же ответ, соответственно, агрессию. И это не будет нарушением прав человека. У нас сотрудник полиции вправе применять физическую силу, если преступник не выполняет законные требования, с целью в том числе защитить права других граждан, то есть того же потерпевшего. Нет, здесь никакого нарушения баланса прав, на мой взгляд, нет.
А вот в таких случаях насколько доказуема вот эта история, да, что сотрудник правоохранительных органов применил силу, потому что подозреваемый, там, задерживаемый сам применил силу или попытался убежать? Вот эти моменты, они насколько доказуемы вообще?
В нашей стране, к сожалению, плохо доказуемы, потому что суд в своих постановлениях и приговорах всегда пишут, что оснований не доверять сотруднику полиции не имеется, поэтому он ему верит. Но у нас, к сожалению, сотрудник полиции это не швейцарские гвардейцы, чьим словам верят без какого-либо доказательства, потому что считают, что они априори не могут врать, потому что их соответствующим образом муштруют и воспитывают. Ну, эта проблема тоже решаемая в видеорегистраторе. Если у нас будет независимая картинка, которую нельзя поправить и изменить, то просто любой судья может посмотреть, что же там происходило на самом деле. Действительно ли предупреждал сотрудник полиции о том, что он будет применять физическую силу или спецсредства? Давал ли он подозреваемому время на то, чтобы осмыслить его требования и выполнить? Или же он просто подошел и стукнул со спины и сказал, ну ты на меня напал, потому что мне вот так хочется, у меня горит статистика, мне нужно в любом случае 5 задержаний до конца месяца сделать. Здесь все вопрос объективного контроля. Если мы не верим человеку, а у нас в данном случае слово всегда работает слово против слова, значит, нужен механизм независимого наблюдателя. И в данном случае это современная техника фото- и видеофиксации.
А в обратную сторону? Как это работает?
В обратную, когда мы...
Когда правоохранитель говорит, что вот он применил силу, а задержанный говорит, нет, не применял. И правоохранители обвиняют в превышении полномочий.
Ну, это очень, к сожалению, единичный случай, хотя... Наверное, бывают случаи, когда правоохранитель неправомерно ее применяет. Вот опять же, объективный контроль видеокамеры, видеорегистрации нам в помощь. Но у нас же всегда, когда крайний сотрудник полиции, у нас почему-то видеозапись стирается, носитель информации портится, либо они вспоминают тогда, когда уже запись перезаписалась в связи с течением срока хранения. И, соответственно, вы не можете доказать свою правоту. Наверное, в справедливом судебном разбирательстве это было бы неустранимым сомнением, и должно было трактоваться в пользу обвиняемого. У нас, к сожалению, такого пока не происходит, но наша судебная система-то изменяется, ей, по сути-то, она не так долго существует при современной конституции. Я думаю, мы когда-нибудь до этого тоже дорастем.
Спасибо огромное, Михаил Игоревич. А я напомню, с нами на связи был правозащитник и адвокат Михаил Салкин.
Интервью на радио «Спутник».